ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Тема у нас сегодня, конечно, касается каждого. Это потребительские цены, их рост, о котором сообщают крымчане в социальных сетях. Вот об этом мы сегодня поговорим, о том, как дорожают продукты в Крыму и почему они, собственно, дорожают. Вы можете присоединиться к нашему разговору, если вам есть что рассказать, если вы хотите поделиться впечатлениями после недавнего, например, похода на рынок, а может быть, у вас другие наблюдения, да, и вы считаете, что цены, наоборот, снижаются, вы можете позвонить к нам в студию и поделиться с нами своими мыслями. 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма, по этому же номеру к нам можно дозвониться из соседней России. 044 490 29 05 по этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, Начнем мы с официальной информации. В Крыму половину инфляции, это 0,5% и 0,7% за месяц, составило повышение цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Управлении подконтрольной России службы статистики по Крыму и Севастополю. Я процитирую это сообщение. Среди продуктов питания больше всего выросли цены на овощи на 6,3%. Из овощей заметно подорожало. Капуста белокочанная на 60,2%, свекла на 40,5%, баранина, кроме бескостного мяса, на 3,3%. Цены на крупы и бобовые поднялись в среднем на 1,5%, среди них больше всего на крупу гречневую на 4,4%. Цены на алкогольные напитки изменились незначительно, а вот табачные изделия в мае в среднем подорожали на 5,1%, говорится в сообщении. Ранее 6 июня сообщалось о том, что в Крыму снова дорожали морковь, картошка и белокочанная капуста. И информацию о том, что рост цен в Крыму продолжается, подтверждают и в Российском министерстве промышленной политики Крыма. Но там говорят о том, что ситуация в целом похожа на российскую. Я процитирую еще и это сообщение. В текущем году ценовая ситуация на продовольственные товары в Республике Крым находится в одном тренде с показателями по Российской Федерации в целом и близлежащими субъектами Южного федерального округа, говорится в этом сообщении. Вот стоимость условного набора продуктов питания в Крыму в расчете на одного человека на конец мая 2021 года составляет 5105 рублей. Это ниже, чем в Краснодарском крае. Там эта сумма составляет 5136 рублей 70 копеек. И в Севастополе 5151 рубль 13 копеек. Текущий рост цен на овощи так называемого борщевого набора в Крыму. Это картофель, свекла, капуста, морковь и лук. Как сообщают в подконтрольном России Крымском министерстве, является всероссийской тенденцией и связан со снижением товарных запасов данной продукции и носит сезонный характер. И обещают, что ситуация на борщевой набор стабилизируется в период сбора овощей открытого грунта. Ну что же, мы об этом поговорим. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Вот сообщают в подконтрольном России правительстве Крыма о том, что рост цен, в принципе, в Крыму такой же, как и по России, а ситуация в некотором роде даже лучше, чем в Краснодарском крае. По ценам, вот если вы с этим согласны или не согласны, звоните нам 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Я приветствую в нашем эфире Павла Степанченко, луштинского активиста. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ваши наблюдения, да, какова ситуация с ценами в Крыму и как, по вашим наблюдениям, рост цен в Крыму выглядит на фоне вот российской ситуации?
Ну, вы вот сейчас сказали, да, статистику привели, там, борщевой набор, там, капуста, вот, морковка. Вот я был на рынке вчера, да, вот, смотрел, сколько стоит персики. Хочется, что и персиков есть, абрикосов и так далее. Вы понимаете, там где-то дешевле на 5 рублей или на 10 никто не считает. Приезжают, допустим, москвичи, да, у нас курортный город Ялта, они, скажем так, не смотрят. 300 стоят персики, 400, они просто покупают. Покупают, и поэтому, как бы, ну, естественно, спрос большой у нас, курортный город, и цены, ну, довольно приличные. Вот. Как это с сравнить с материковой частью не могу, но вот, допустим, если сравнить с Джанкойским, да, районом, где курортная сфера такой нет, да, как в Ялте, в Алуште, то там, конечно, это на порядок дешевле. Вот, а вот у нас за счет отдыхающих, ну, цены, конечно, на порядок выше. Вот.
А то есть это не связано с сезонностью, да, это скорее с сезонностью в другом смысле связано, не с тем, что еще не собрали эти овощи.
Да, в курортной зоне у нас вот именно вот связано вот это прежде всего вот так вот, да. Вот, а то, что это касается вот подорожания, дорожает все. От бензина до коммунальных услуг. Вот коммунальные услуги это подорожали с первого числа там на 4%, по-моему, или 4, или 5. Ну, что-то на 4%, что-то на 5%. Поэтому все дорожает. Вот. И за зарплатой, конечно, не уступает. Если зарплата поднимается в год на 7-10%, то цены, конечно, за год существенно выше поднимаются.
Я вот еще такой фрагмент процитирую из сообщения министерства. Министерство промышленной политики Крыма обращает внимание жителей и гостей полуострова приобретать сельхозпродукцию на ярмарочных площадках городов и районов республики по ценам без посредников на 15-20% ниже рыночной стоимости. Но вот мы будем далее тоже говорить об этом инструменте регулирования цен, как сельхозярмарки. Скажите, доводилось ли вам покупать что-то на таких ярмарках и какие там цены, какое качество продукции?
Вот, я постоянно покупаю на ярмарках. У нас, допустим, в Ялте ярмарка раз в две недели, каждую субботу, вот ярмарка. Но я могу вам так сказать, я там знаю продавцов, которые приходят с центрального овощного рынка ялтинского. То есть таких там продавцов 60%. То есть, которые просто с центрального рынка перевозят продукцию, и цены такие же, как и на рынке. То есть, что я был бы на рынке, что я на ярмарке, только они это выдают как продукцию, как за домашнюю, да? Вот, и поэтому цена у них якобы одинаковая. Вот, скажем так, есть действительно там, на 10 рублей что-то дешевле, там, или на 5 рублей. Ну, не знаю, сейчас цены так скачут, знаете, сегодня картошка 50, завтра 40, послезавтра 60. Это как бы отслеживать вот так вот все, я не знаю, это, может быть, бабушки будут отслеживать, но это не знаю, это... Я не буду лично отслеживать, потому что это замучаюсь, это считать. Где подороже, где подешевле бегать.
Спасибо вам большое за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Степанченко, алуштинский активист и общественный деятель. Говорим мы сегодня о росте цен в Крыму, а крымчане, я напомню, сообщают о стремительном подорожании целой группы продуктов, да. В частности, это касается борщевого набора. Вот из Севастополя даже новости приходят о том, что там старая свекла прошлогоднего урожая продается по 160, по 170 рублей. У нас, конечно, такого ценника нет, но у нас есть несколько ценников из Ялты. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию на платформах Facebook и YouTube, мы сейчас сможем показать несколько таких ценников. Это фотографии, которые были сделаны 8 и 14 июня на ялтинском рынке. Вот там морковь по 100 рублей, свекла там есть по 150, редис, если не ошибаюсь, по сотне. Вот, да, будем показывать вам эти фотографии, да, если вам есть что добавить по поводу цен в Крыму, о том, как они меняются, я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Ну что же, мы продолжаем эфир, и к нашему эфиру, к нашему разговору подключается Павел Кудюкин, бывший замминистр труда и занятости населения России. Павел Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот говорим мы о том, что меняется уровень потребительской корзины, да, вот подсчетами этими занимается в Крыму, вот Министерство промышленной политики Крыма, но говоря о размерах потребительской корзины, да, хотелось бы еще сказать и о том, что были новости о том, что в правительстве России планировали отказаться вообще от расчета этой потребительской корзины. Давайте поговорим о том вообще, что это за такая величина, как она рассчитывается и насколько она вообще адекватно отражает вот те потребности современного человека, которые есть сейчас, насколько вообще можно адекватно оценивать, исходя от ее размера, да, потребности человека, вот размер, например, минимальной оплаты труда.
Да, смотрите, у нас действительно произошло изменение методики определения прожиточного минимума и, соответственно, минимального размера оплаты труда, которые стали считаться не от потребительской корзины, а так называемым статистическим методом от медианного дохода населения. То есть, вот смотрите, медиана – это такая, как бы тоже средняя величина, но не средняя арифметическая, а величина, которая делит совокупность пополам. То есть, медианный доход – это тот, ниже которого половина населения получает, и выше которого тоже половина. То есть, вот такой вот доход, делящий население пополам. Вот. Он ниже, чем средний арифметический доход, примерно на 1/3. То же самое, кстати, и с зарплатой обстоит. И вот по ныне действующему закону прожиточный минимум определяется как 44,2% от медианного дохода. Вот. А на самом деле, тут интересный вопрос. В большей части европейских стран прожиточный минимум считается именно так. Но в России это дает правительству возможность довольно больших манипуляций. Ну, потому что почему установлено именно 44,2%, это тайна велика, никому, в общем, неизвестно, почему именно так. И, в принципе, правительство может эту величину двигать в дальнейшем, там, чуть повысить, чуть понизить, ну, исходя из каких-то своих соображений, ну, скажем, чтобы процент людей, живущих ниже прожиточного минимума, это считается официальный уровень бедности, скажем, не был чересчур большим.
А может ли новая методика...
Это первая проблема, да.
Да, извините, что перебиваю. А может ли новая методика расчета каким-то образом убрать вот этот дисбаланс, который существует, например, между Москвой, да, и российскими регионами, тогда как в Москве может порядка...
Нет, он никак не уберет. Ну, просто-напросто будут в регионах все равно будут, поскольку разный уровень медианного дохода, соответственно, и прожиточный минимум будет разный. Как его не считать? То есть при этом, более того, даже разрывы по прожиточному минимуму могут и несколько увеличиться, потому что, скажем, стоимость продовольственной корзинки, она варьирует в меньшей степени, в общем-то, чем вот уровень среднего и уровень медианного дохода. Вот, так что здесь пока не очень понятно, каковы последствия всего этого будут. Вот. Но теперь, возвращаясь к вопросу о составе продовольственной именно корзины, дело в том, что, опять-таки, вот по старой методике, по набору определялась только продовольственная часть потребительской корзины, а все непродовольственное просто досчетом делалось. Там еще добавлялось 100% от стоимости продовольственной корзинки, из которых 50% шло на непродовольственные товары и 50% на услуги. Там тоже можно предъявлять массу претензий, почему это было крайне неточно и занижало на самом деле реальную как бы стоимость реальных потребностей человека. Но и по продовольственной корзинке, если мы посмотрим состав продуктов, это уровень ну, буквально физиологического выживания.
И то не факт, что можно вот на заявленную сумму для Крыма 5000 рублей заявили, что можно купить вот все необходимые продукты даже для того, чтобы
как бы
выжить.
То, что уже как рассчитывалось, я сейчас говорю по натуральному как бы, содержанию, там перечень продуктов и количество вот там в граммах, там в литрах и так далее. Даже это уровень физиологического выживания вот на пределе. Ведь, по сути, это уровень нищеты, а не бедности. Это первый момент. Да-да. Второй момент. То, что действительно, как стоимость этого рассчитывать, это еще одна интересная вещь, потому что явно недоучитывалась реальная стоимость продуктов, занижалась. И поэтому, опять-таки, прожиточный минимум, был официальный прожиточный минимум был заметно ниже, чем реальный.
Я благодарю вас за разъяснение, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России. Напомню, что говорим мы о росте цен на продукты в Крыму. Несколько слов вот в дополнение к той информации, которая у нас была. Показывали мы вам фотографии. Возможно, наша эфирная группа покажет вам их еще раз для тех, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube и на Facebook. Мы видим цены популярные на ялтинском рынке. Это свекла, редис, морковь, там еще можно, наверное, увидеть ценник на картофель. И есть данные мониторинга администрации города Краснодара. Средние потребительские цены, это данные двухнедельной давности. Вот на картофель порядка 28 рублей 25 копеек. На морковь цена порядка 30 рублей в Краснодаре. На свеклу мы розничных цен на сайте администрации Краснодара не нашли, но можно найти оптовые цены на свеклу. Можно купить мешок свеклы по 10 или 30 рублей за килограмм. Понятно, что в рознице эти цены будут в два раза дороже. Но, конечно, до крымских 150 рублей за килограмм или даже 170 рублей за килограмм свеклы, конечно, здесь еще очень далеко. К нашему разговору подключается Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики. Олег Витальевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, почему в Крыму наблюдается такой стремительный рост цен на продукты. И выглядит этот рост цен действительно очень контрастно, да, и с тем, что происходит и в Краснодарском крае, несмотря, вот здесь есть противоречия, да, вот тех наблюдений, которые можно сделать просто путем мониторинга информации в сети интернет, официальной информации, да, официальный мониторинг цен. И другая совершенно картина выглядит по отчетам крымского правительства, которое говорит, что, в принципе, ситуация в Крыму, она находится в общероссийских трендах, а темпы подорожания продуктов, они не выше даже, чем в Краснодарском крае. Немного у нас вот есть такое несоответствие одной информации, да, другой информации, но тем не менее, да, мы видим, что в Крыму подорожание продуктов продолжается, и с чем это, по вашему мнению, можно связать?
Ну, во-первых, это связано с общемировыми общероссийскими процессами роста цен, которые сейчас происходят, и не секрет, что даже в Соединенных Штатах и Европе, где темпы роста цен были близки к нулю на протяжении долгих лет, сейчас цены воспряли и двинулись вверх. Безусловно, это, конечно, не главный фактор. Я думаю, что здесь надо рассуждать и о факторах спроса, и о факторах предложения. Факторы предложения связаны с тем, что транспортная доступность Крыма, несмотря на все усилия, которые в этой связи были предприняты, она по-прежнему остается далекой от идеала. И, соответственно, как только у вас не достает логистики, как только у вас не достает товаропроизводящих каналов, соответственно, вы не можете расширить предложение до той степени, до которой, наверное, это требуется сделать. Ну а с точки зрения спроса, я думаю, что это связано еще с начавшимся отпускным сезоном. И то, что стало, по сути, больше жителей, и вырос спрос, причем вырос спрос за счет отдыхающих из других регионов. Зачастую эти отдыхающие имеют более такой плотный кошелек, и, соответственно, продавец вполне может ориентироваться на эти запросы. Вот я бы так это коротко охарактеризовал.
Ну, давайте еще вернемся к тем надеждам, да, которые были у жителей Крыма, связанные с запуском трассы Таврида. Были надежды, связанные с полноценным запуском моста через Керченский пролив. Сначала запускали автомобильную его часть, затем железнодорожную. И каждый раз вот называлось, да, одним из экономических эффектов ожидаемых, это все-таки успокоение роста вот этих крымских цен. Почему этого не произошло, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что зависит это не только от конкретной магистрали и конкретного моста. Логистическая цепочка, она вообще имеет там много связок. И, естественно, что скорость самого медленного верблюда определяет скорость каравана. Точно так же и здесь. Тут все зависит от наиболее узкого места. Для того, чтобы понять, где это узкое место, конечно, надо подробнее ситуацию анализировать. Но думаю, что есть какие-то другие узкие места, не связанные с дорожной сетью.
Неоднократно мы слышали о попытках крымских чиновников каким-то образом регулировать цены, об этом мы будем далее говорить, но вот одним из таких инструментов регулирования можно в качестве примера привести, это проведение сельхозярмарок. В марте анонсировали, что в Крыму пройдет 17 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Второй очевидный инструмент, да, который можно отследить по публикациям в средствах массовой информации, это заключение различных соглашений и меморандумов с производителями или ритейлерами, да, для недопущения повышения цены на самые важные категории продуктов. Вот насколько это действенные механизмы, по вашему мнению?
Ну, безусловно, в какой-то степени эти меры могут повлиять на уровень цен, поскольку облегчают доступ сельхозпроизводителей к потребителям и снимают вот те факторы, которые чрезвычайно болезненно сказываются на ценовой ситуации во всей стране, не побоюсь этого слова, потому что вот им монопольные эффекты, эффекты того, что поставщики сговариваются, они присутствуют в значительно большей степени, чем у нас принято признавать. А что касается факторов регулирования цен, я считаю, что это вообще самая большая ошибка и нынешнего правительства, и вообще попытки вот эти лихорадочные ввести вновь административное регулирование, как в Советском Союзе, они только усугубляют ситуацию, они способны скорее разогнать рост в дальнейшем, и эти меры как раз способствуют тому, что рост цен перебрасывается на соседние категории товаров, на нерегулируемые сектора и так далее. Вот это тот фактор, который тоже не нужно забывать.
Раз уж вспомнили Советский Союз, а дефицитом это не может обернуться, вот государственное регулирование цены?
Ну, она оборачивается дефицитом, но поскольку все-таки мы не в советское время живем, есть некое разнообразие продукции, есть нерегулируемые каналы поставки, есть, собственно, ну, скажем так, другие способы что-то купить, и поэтому охватить все это регулированием даже нынешняя российская администрация, она не в состоянии. Поэтому, конечно, дефицит может быть наиболее таких вот дешевых и стандартных продуктов, время как такого физического дефицита какой-либо продукции, я думаю, до этого мы не дойдем.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики. Мы продолжаем наш разговор. Говорим мы, напомню, о крымских ценах. Приводили мы в пример, да, то, как меняются в Крыму цены на так называемый борщевой набор. Говорил я о том, сколько стоят эти же продукты вот в Краснодарском крае соседней России, но и здесь же можно еще привести для контраста, наверное, те цены, которые есть в Херсонской области сейчас, но, конечно же, Крым сейчас находится в другой экономической системе, поэтому, да, наверное, это сравнение будет нерелевантно. Ну, хотя можно, конечно, зайти на сайты херсонских рынков, и оптовые рынки обновляют перечни своих цен, да, например, на свеклу можно найти там цены порядка 10 гривен, да, в том числе даже и в рознице на картофель цена стартует в рознице там от 15, от 13 гривен и так далее. Ну, можете изучать самостоятельно, да, с ценами в Краснодарском крае. Мы уже сравнили. К нашему разговору подключается Александр Басов, крымский экономический обозреватель. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Да, вот посчитало Министерство промышленной политики Крыма, что крымчанину может хватить там порядка 5100 рублей в месяц на продукты. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько реалистичны эти подсчеты?
Ну, я бы посоветовал чиновникам крымского правительства попытаться прожить на эти 5000 рублей даже не месяц, а хотя бы одну неделю. Ну и тогда, соответственно, они бы понимали, насколько их цифры соответствуют действительно. Если же говорить серьезно, то, безусловно, вот тот набор продуктов, которые они посчитали, и те цены, по которым они посчитали, там 5100, по-моему, с чем-то рублей, конечно, они совершенно не соответствуют вот той реальной ситуации, которая существует на продовольственном рынке.
Говорили сегодня несколько наших собеседников, вот, да, приводили такое мнение, что рост цен прежде всего связан не с какой-то там конъюнктурой сезонной, и имеется в виду сезонность урожая, да, а связан с конъюнктурой сезонной туристической. По вашему мнению, действительно ли это так?
В определенной степени, конечно, сезонность цен в Крыму всегда существовала, но я бы не стал считать, что это основная переменная, от которой зависит конечная стоимость. Дело в том, что сама вот та конечная стоимость, которую мы с вами платим в магазинах, на рынках и так далее, она весьма-весьма имеет сложную формулу расчета, порой даже неизвестную даже конечным продавцам, поскольку тот товар, который доходит уже до конечного потребителя, он, как правило, проходит целую цепочку поставщиков, там перекупщиков, начиная от производителя, и каждый из них закладывает туда, помимо себестоимости, свои и налоговые свои обязательства, и свою прибыль, и свои, скажем так, инфляционные ожидания, которые вот все более и более раскручиваются в России. Поэтому вот этот неконтролируемый, я бы даже сказал, вот этот вот драматический рост цен, который сейчас происходит в Крыму, это результат вот той неэффективной политики в целом экономической, которую проводит нынешнее российское руководство.
Сбить цены теоретически, да, наверное, можно еще путем вот такой конкуренции, то есть наводнения рынка более дешевой продукцией, да, для того, чтобы была какая-то экономическая конкуренция. Раньше можно было говорить о том, что эту роль на территории Крымского полуострова выполняют продукты из Херсонской области, например, да, откуда везли дешевые овощи. И сейчас мы видим, что вот цена, да, вот я цитировал Форпост издания, пишет о том, что свекла вот севастопольская, выращенная в Крыму, да, она стоит в этом сезоне уже порядка там 150-170 рублей. Вот могла бы здесь быть, например, конкуренция, да, овощей из Краснодарского края? Могла бы она каким-то образом сбить вот эту цену?
Мы с вами опять обсуждаем следствие. И, к сожалению, правительство, опять же, всегда пытается бороться со следствиями. Следствиями, опять же, своей непродуманной экономической политики. Для того, чтобы, как вы сказали, нам повысить конкурентность на рынке продовольственном, мы не можем это сделать одномоментно. Этим нужно заниматься годами. Для этого должно быть огромное количество как производителей сельскохозяйственной продукции, так и розничных и оптовых поставщиков и продавцов. Вот тогда, вот в этих условиях, когда существует огромное количество и производителей, в том числе местных, и материковых, и огромное количество точек реализации, вот тогда можно говорить, что слово «конкуренция» действительно реально влияет на уровень цен.
Вот 17, извините, что перебил. 17 тысяч ярмарок обещали провести в Крыму в марте этого года, была информация. И ярмарки проходят, по нашим наблюдениям. Насколько это может быть эффективной вот мерой для того, чтобы сдерживать рост цен?
Совершенно популистская и неэффективная мера, которую уже который год пытается, в том числе крымское правительство, как бы предлагать. Ну, надо же хоть что-то предложить, да, сказать, но мы не можем ничего не делать. Надо что-то показать населению, что мы пытаемся что-то сделать. Поэтому вот эти ярмарки пытаются проводить. Но дело в том, что цены ярмарочные, они, собственно говоря, ничем не отличаются от тех цен, которые, например, в супермаркетах или на тех же продовольственных рынках ежедневно мы видим. То есть не будет фермер продавать свою продукцию существенно дешевле той цены, которая сложилась на рынке. Это, кстати, также ответ на ваш вопрос, почему севастопольские производители будут продавать свой товар не ниже, чем сложилась цена на рынке, потому что это как раз тот механизм, который позволяет в данном случае вот этим фермерам получать дополнительную сверхприбыль. Была бы другая цена, конечно, они бы продавали свой товар по другой, более низкой цене. Но раз потребитель покупает по 150, по 160 рублей за килограмм, соответственно, даже если у него себестоимость 80, он не будет по 100 продавать, он будет продавать, конечно же, по 150.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был крымский экономический обозреватель Александр Басов. Говорили мы о росте цен в Крыму, о том, с чем может быть связан этот рост цен, насколько он стремительным, насколько контрастная выглядит ситуация в Крыму на фоне регионов соседней России или на фоне соседней Херсонской области. Вот с этим аспектом вы можете ознакомиться самостоятельно. Доступны цены на материковой части Украины. Можете сравнить самостоятельно с теми ценами, которые которые мы видим в Крыму сегодня. Если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала в эфире, либо, может быть, исправить что-то, может быть, мы где-то ошиблись, по вашему мнению, звоните нам, пишите нам, а мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Продолжаем эфир, это радио «Крым Реалии». Дальнейшая наша тема заглавлена так. Американцы хотят от власти давления на Россию. Подавляющее большинство американцев, а это 92%, считают, что ограничение силы и влияния России должно быть среди приоритетов внешней политики Соединенных Штатов Америки. По мнению 40%, это должно быть главным приоритетом. Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного ABC News и ИПСОС с 11 по 12 июня 2021 года. Перед эфиром мы пообщались с профессором Нью-Йоркского университета Игорем Айзенбергом. Он рассказал, откуда могла возникнуть такая высокая цифра.
Ну, дивіться, тут же нічого дивного немає. Так би мовити, завжди більшість американців вважає, що Сполучені Штати мають бути найвпливовішою державою, і тому іноземні держави не повинні мати вплив, який наближався би до рівня впливу Сполучених Штатів. Тому тут дивного, я думаю, що немає нічого. Це нормально. Нормальне сприйняття американцями ролі Сполучених Штатів в світі та, відповідно, нормальне ставлення до можливого впливу інших держав, зокрема Росії.
Первая зарубежная поездка президента Джо Байдена показала, что большинство американцев доверяют ему вести переговоры от имени Соединенных Штатов с другими иностранными лидерами, отмечает ABC News, ссылаясь на результаты указанного опроса. Этот уровень доверия, 52%, примерно соответствует общему рейтингу одобрения деятельности президента, который в среднем составляет 53%, согласно 538. В то же время трое из десяти американцев, в том числе 70% республиканцев, говорят, что вообще не доверяют Байдену в переговорах с его иностранными коллегами, а примерно двое из десяти, 18%, доверяют лишь частично. 57% респондентов считают, что президент будет действовать надлежащим образом в международных делах, тогда как 42% не имеют уверенности в этом. Профессор Айзенберг объясняет, как американское общество формирует кредит доверия и указывает на полярность мнений среди американских избирателей.
Дивіться, американське суспільство дуже розділено. Воно абсолютно розділено, розділилось під час 4 років правління Трампа. І ще більше розділилось під час, коли Трамп пробував просто, будемо відверті, зробити переворот та скасувати результати виборів, які він програв. Суспільство дуже розділено, тому очікувати, що рейтинг Джо Байдена буде мінятись, загальний рейтинг або рейтинг по якихось специфічних питаннях, не варто цього очікувати. За Байдена голосували на виборах 3 листопада 2020 року трохи більше, ніж 51% американських виборців. Ну і тому його підтримка, вона от буде, думаю, доволі стабільною. Ну зараз вона трохи більше людей підтримує згідно опитувань, ніж голосували за нього. Ну оскільки республіканські виборці, вони в таку абсолютно обструкційну позицію займають. Навряд чи можна очікувати, що хтось з них буде схвалювати діяльність Байдена на посаді президента. Тому от цей рейтинг, він буде, так я думаю, від 51 до 54%. Є одна лише категорія опитувань, де рейтинг вище. Це те, як як Байден та його адміністрація проводять політику щодо боротьби з пандемією та з її економічними наслідками, там значно більше 60% американців схвалюють, як чинна адміністрація бореться з пандемією коронавірусу і значить, робить кроки для того, щоб Україна вийшла з економічної кризи, в якій вона через цю пандемію опинилася.
По сравнению с уровнем доверия к бывшему президенту Дональду Трампу, примерно в тот же период его президентства, отношение к Байдену значительно лучше. Согласно опросу ABC News и Washington Post, проведенному в июле 2017 года, почти половина, 47% американцев, заявили, что вообще не доверяют президенту в вопросах переговоров с другими мировыми лидерами. Формирование рейтингов само по себе интересно. Оно зависит не только от действий политика, но и от осведомленности социума о тех вещах, о которых политик делает заявление. Игорь Айзенберг объясняет, почему нежелание Джо Байдена накладывать санкции на оператора газопровода «Северный поток-2» не сказалось и вряд ли скажется на рейтингах американского президента в самих Соединенных Штатах.
Значит, у меня три відповіді на це ваше запитання. Почну з кінця. Це взагалі не впливає на рейтинг Байдена, тому що, ну, пересічним американцям, ну, я не думаю, що якщо ми запитаємо з вами 90% пересічних американців, про що таке Північний потік 2, от я думаю, що 90% просто не знають, що це таке. Тому це абсолютно не впливає ніяк на рейтинг Байдена. А дві інші відповіді це, по-перше, санкції було введено проти Північного потоку, проти тих, хто будує Північний потік 2. Адміністрація Байдена наразі не застосувала санкції до самої компанії, яка буде в майбутньому оператором Північного потоку-2. І ви не берете до уваги, що коли адміністрація Байдена прийшла до влади, газогін був на 95% вже побудований. Тому я не знаю, ну, от, як можна зупинити те, що на 95% побудовано. Я думаю, що це зупинити неможливо. Ніякими санкціями. Треба робити те, що і робить адміністрація Байдена, намагатися зробити так, щоб газогін цей або взагалі не використовувався, або не використовувався на свою повну потужність. Це те, чим адміністрація наразі займається. Це, з моєї точки зору, це правильно, тому що Завжди потрібно ставити правильну мету, коли ми бажаємо чогось досягти. Тому що грюкнути кулаком по столу, ну, можна, але цим навряд чи можна чогось досягти. Адміністрація Байдена зрозуміла, чому вона наразі не ввела санкції на цю компанію Nord Stream AG, тому що не хотіла зачиняти двері для діалогу з Німеччиною. Тому що, ну, напевно, якби ці санкції було введено, в Україні в цьому дуже, скажімо, раділи, ну це нічого би не змінило. Газогін би все одно був добудований, а адміністрація Байдена не мала можливості такого діалогу з Німеччиною, який вона наразі веде. І буде продовжувати вести, до речі, канцлерка Меркель очікується з візитом у Вашингтоні 15 липня. І, безумовно, однією з перших тем перемовин, які Джо Байден буде з нею вести, це буде саме Північний потік 2. Але на рейтинг Байдена це ніяк не впливає. Ще раз кажу, що я думаю, звичайно, я опитування не проводив, але так, оскільки я спілкуюсь з різними американцями, я думаю, що 90% американських виборців просто не знають, що таке цей Північний потік, може про нього чули, але не володіють інформацією про сутність цієї проблеми.
Во время своего европейского турне Джо Байден отмечает, что Америка вернулась. То есть напряженности между Соединенными Штатами и давними союзниками, к которой привел Трамп, положен конец. Это послание воспринимается положительно большинством американцев. 44% говорят, что при Байдене глобальное лидерство Америки усилилось, а 36% считают, что ослабло. Соответственно, при Трампе эти показатели составляли 27% и 48%. Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что главным партнером Соединенных Штатов в Европе остается Германия. При этом вскоре будут выборы в Бундестаг, и, вероятнее всего, Ангела Меркель покинет должность канцлера. Но, считает Айзенберг, если в парламент в достаточном количестве пройдет партия «Зеленых», расклады отношений с Россией могут измениться.
Очікування в адміністрації Байдена, що Німеччині не треба зближувати з Росією. І, звичайно, що адміністрація Байдена була б задоволена, якби в Німеччині був такий уряд, який би не робив ніяких кроків на зустріч Росії. Розумієте, тому що адміністрація Байдена ставиться до Росії жорстко, негативно, скажімо так, і вона була б задоволена, якби європейські країни, європейські союзники ставились до Росії так само. І ніхто, звичайно, не буде з представників адміністрації висловлюватись про те, на який уряд Німеччини вони очікують, ну, тому що вони ж не будуть коментувати, як іде передвиборча кампанія в іншій країні, тим більше в країні, яка є найважливішим союзником. Але я думаю, що американська адміністрація була б задоволена, якби в результаті виборів склався коаліційний уряд між християнськими демократами та зеленими, оскільки зелені є категоричними супротивниками Північного потоку-2, наприклад, то вони б мали дуже позитивний вплив на те, що лежить от руслі політики Сполучених Штатів. Хоча до канцлерки Меркель вона давно заявила, що вона піде у відставку після виборів, кандидат в канцлери від християнських демократів, він, можливо, скажімо так, більш гнучкий до Росії, ніж сама Меркель, але от якщо зелені наберуть достатньо місць в Бундестазі, щоб бути партнерами по коаліції, то вони будуть мати дуже позитивний вплив. І позитивний ще й тим, що зелені виступають за якомога швидкий розвиток зеленої енергетики, що є теж ударом по Росії, тому що розвиток зеленої енергетики ще є також пріоритетом адміністрації Джо Байдена. Це значить зменшення споживання нафти, зменшення споживання газу, і значить це економічні проблеми для Росії.
Относительно предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Почти половина населения Соединенных Штатов, это 49%, доверяют Джо Байдену вести эти переговоры. В то же время около трети, 34%, совсем не доверяют. Игорь Айзенберг считает, что позиция Байдена в разговоре с Путиным будет жесткой, но при этом вряд ли стороны решат что-то существенное в вопросе Украины.
Позиція Джо Байдена буде жорсткою по усіх питаннях, абсолютно усіх до одного. Він займає дуже жорстку позицію щодо Росії і усіх зловмисних, злоякісних дій Росії, звичайно, включно з агресією Росії проти України. І ніяких поступок Путіну не буде. Я особисто від цієї зустрічі не очікую якихось взагалі результатів, як власне, якщо ви почитаєте або послухаєте прес-конференцію вчорашнього Джо Байдена, він навряд чи сам очікує якихось результатів. Я думаю, що чи не єдиним результатом може бути, що вони можуть домовитись про те, щоб вести перемовини про новий договір про обмеження стратегічних озброєнь. Можлива домовленість, оскільки обидві сторони зацікавлені. Практично по усіх інших проблемах є абсолютно протилежні погляди. І Росія є реальним супротивником Сполучених Штатів, діє всупереч інтересам Сполучених Штатів. І, звичайно, що Джо Байден не поступиться американськими інтересами. А що стосується України, я вже багато разів казав, що вільна, незалежна Україна, яка прямує на Захід, яка буде робити крок за кроком, буде наближатись до західного світу, щоб стати його частиною, це в національних інтересах США. Я думаю, що в Україні, ну я розумію чому, але очікування цієї зустрічі, вони перевищують те, що може бути результатами цієї зустрічі.
Еще такой социологический показатель, да, в динамике для сравнения. В 2018 году, согласно данным социологической службы Института Гэллопа, Россию главным противником Соединенных Штатов считали 19% американцев, 51% принадлежал Северной Корее. Но вот уже в 2019 году главным соперником Россию считали 32% американцев, 21% считал главным соперником Китай, а угроза от КНДР беспокоила лишь 14% опрошенных американцев. Это вся информация на данную минуту. Напомню, что в 13.00 присоединяйтесь к радио Крым Реалии, чтобы услышать программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 «Крымский вечер». Что же, оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Всего доброго.